Обзорная лекция о многом понемногу. Сегодня 20 августа 2012 года.
Создатель – сущность человеческая.
Каждый из нас имеет смертное тело, но никто не знает, когда эта смерть настанет. Так же и наш Создатель не знает конкретной даты света конца. Ведь он, как и мы, человеческая сущность с теми же качествами и поэтому по образу и подобию своему создал нас. Я имею сверхъестественные способности, при помощи которых познаю загробный мир и стараюсь донести эти знания до людей. Основная масса людей занята созданием уюта, по-другому сказать, юта. Часто пользуются криминальными способами. Такие люди стремятся ублажать свои инстинктивные потребности, искусственно создают кайф. Это незаслуженное удовольствие имеет обратную сторону, приводит к страшным мучениям и преждевременной смерти тела. Люди не знают о загробной жизни ничего. Все живут по заложенным в тело программам. Так есть и зародыши будущих сущностей. Например, оплодотворенное куриное яйцо имеет один зародыш цыпленка, в который вложена программа жизни. Он там проходит этап развития и становления. Созревший плод цыпленок вылупляется из скорлупы. Его встречают сородичи. Помимо пользования инстинктами, он нарабатывает навыки, так как продолжает свою программу жизни. Скорлупа ему уже не нужна. Наше тело как бы яйцо, но зародышей разного качества у нас много. Они развиваются, разрастаются. Каждый борется за приоритет в зависимости от наследственности, от условий жизни. Какая-то сущность начинает верховодить.
Времена меняются, но пороки людей остаются. Незадолго до Рождества Христова и нового летоисчисления в Риме вступил на престол Август, сын Юлия Цезаря. Он стал первым императором Рима и единовластным правителем. Численность населения быстро росла. Отходы бросали в реку и засорили воду так, что для употребления в пищу и других нужд она стала непригодной. Август решил, что срочно нужно доставлять воду из других мест. Строились высокотехнологические по тому времени сооружения, пробивались тоннели, акведуки. Некоторыми из них пользуются до сих пор. Чистая вода стала поступать в изобилии. Она была доступна всем людям без исключения и животным. Август перестроил Рим. Город из кирпичного стал мраморным. Мрамора в округе было много. Все тяжелые работы выполнялись рабами, которых продавали и покупали как скот. Август понимал, что людям нужно давать хлеба и зрелищ, что он и делал. Половые связи не считались интимными, и чем больше народа при этом присутствовало, тем лучше. Были и дома для таких платных утех. Богатым предоставляли роскошные условия за приличную сумму. На стенах развешивались дорогие картины эротического содержания. Бедные пользовались минимальными условиями в неприглядных постройках, и оплата за услуги была незначительной. На обшарпанных стенах тоже висели картины, но значительно хуже выполненные. Считалось, что данное природе удовольствие надо использовать.
Пороки ли это наши? Ведь Создатель включил их нам в программу жизни. По контактной связи мне было сказано, что грехи эти не наши, а Создателя. И осуждать его мы не должны в связи с тем, что он занимает постовую, неузнаваемую вами прозаническую обитель. Это значит, что люди не знают всей его деятельности. Она может оправдать этот грех по необходимости. Продолжаю анализировать историю римского государства. Оно зарождалось во втором веке до нашей эры. Гениальность и прозорливость императоров технически грандиозно решала создание хороших условий быта не только богачам, но и простого народа.
Римская империя расширялась за счет завоевания других земель. Император Траян очень преуспел в этом деле. Мы привыкли говорить, что все дороги ведут в Рим. На самом деле из Рима шли дороги в окружающие территории. В завоеванных землях ставили руководителями местных толковых людей. Там создавались армии для защиты разрастающегося государства. Жители завоеванных территорий облагались налогом, которым распоряжалась римская знать. Римлянами стали считать не только чистокровных римлян, но и тех, кого завоевали. Им разрешалось вести архитектурное строительство по своему стилю. Выдающиеся личности выдвигались на руководящие посты. Например, император Траян был выходцем из Испании. Из истории мы знаем о его военных действиях в пользу Римской империи. Рим во время Траяна стал самым богатым городом на земле. После Траяна императором стал Андриан. Он отказался от завоевания новых территорий, так как считал, что надо сохранить то, что есть. Многие воины переквалифицировались в промышленников. Торговля и налогообложение дали возможность изысканно питаться за счет заморских масел, пряностей. Стали носить одежды из дорогих тканей, Рим перестраивался. Архитектура того времени до сих пор не перестает удивлять нас. Воевали с нападавшими на границах воины, проживающие на окраинах, а Рим жил мирной жизнью. Беспечность отучила этих людей бороться. Незаметно стал вкрапливаться развал. К концу V века нашей эры Рим был окончательно разграблен.
Здесь можно применить закон. Все имеет начало и конец. И еще закон. Никогда не будет править всем миром кто-то один или небольшая группа. Исторических примеров много. Туда входит Наполеон, Гитлер. Удерживать власть может только коалиционное правительство, состоящее из представителей крупных стран. Оно должно справедливо распределять весь мировой доход и вложение каждого государства в свою военно-промышленную функцию, исходя из всеобщего плана.
Правители понимали, что людям надо давать хлеба, зрелищ. Получение удовольствия от половых связей возводили даже в культ. Делали изваяния мужчин с огромным половым органом и преклонялись перед ними. Сами правители раскрепощали себя сполна. Юлий Цезарь менял свою внешность при помощи парика и других способов маскировки. Ночью охотился за женщинами, насиловал их и убивал. Нерон тоже не отличался высокой моралью. Дракула превосходил их своими методами. Соломон имел большое количество жен, наложниц. Понравившуюся замужнюю женщину присваивал себе, а ее мужа отправлял в места сражений на неминуемую гибель. В наши времена высокопоставленные правители тоже позволяли себе половое распутство. Например, Сталин в молодости сожительствовал с несовершеннолетними девушками. Половая разнузданность Берии теперь уже не является секретом. Кубинский коммунист и руководитель своей страны Фидель Кастро имел прозвище «Жеребец» за неуемную половую страсть. Кубинские девушки кокетливы и рано становятся доступными для мужчин. Если у нас такое поведение считалось предосудительным, то там это было в порядке вещей.
Людская масса кишит пороками. И в нашу страну проникло падение нравов. Мы уже сейчас наблюдаем открытое сожительство без оформления отношений, растущую проституцию и так далее. Библейский Моисей задался целью упорядочить жизнь людей и создал жесткие законы бытия. Например, если замужняя женщина была изобличена в измене, то ее забивали камнями до смерти. Если сын пьянствовал, избивал родителей, то его отдавали группе людей для побивания камнями, тоже до смерти. Им было написано и много других законов. Их можно прочитать в Пятикнижии. Моисей их применял на практике с большой жестокостью. Но велика сила животных инстинктов.
Инстинкт прорывается через интеллект и разрушает препятствия. Он силен своим стремлением к осуществлению. Отказаться от него можно только сильной волей или страхом за последствия. Окажись ты на месте животного, и заказное признаковое оступление осилит тебя.
Кто поддается животным инстинктам, становится животным с людским обликом.
Дневник контактов. Дано 24 июля 2001 года.
В своей лекции «Изложение основного смысла книг Моисея, Исход, Левит, Числа, Второзаконие» от 6 мая 2012 года написала о том, как народ Моисея сопротивлялся высокой морали вплоть до того, что хотел побить камнями своего предводителя.
Кто ты, человек?
В нашей вселенной жизнь разнообразна, о чем я уже писала и приводила несколько примеров. В настоящее время акцентирую внимание на биологической ее форме. Сейчас уже ученые пришли к выводу, что кто-то ее сотворил. Не мог какой-то биоорганизм случайно сконструироваться. В начале обучения Всевышними силами меня назвали робот мой. От незнания истины я обижалась. На самом деле наши организмы были роботами. очень четко выполняющими нужные операции, часто в автоматическом режиме при поступлении определенного сигнала. Люди считают, что это наше желание. Но это не так. Тонкоматериальные сущности руководят нами. Они могут сидеть в нас или управлять дистанционно. Мы уже многое открыли и много наконструировали, и тоже можем дистанционно управлять своими поделками. Например, при помощи радиоволн, даже застрявший марсоход был освобожден от помех командами с Земли. Мы управляем автомашиной, находясь внутри. Представим ночное время суток и проселочную неосвещенную дорогу. Чтобы видеть, включаем фары. Также и сидящие в нас сущности видят нашими аппаратами, встроенными в биоробот. При общении с потусторонним миром не было сказано, что они видят нашими глазами и слышат нашими ушами. Потусторонний мир 19 лет меня посвящал закону мироздания. И роботом называть перестали. Почему? А потому что люди, боги, пришли на Землю обучаться. Земля, школа, в ней все для этого есть. Я уже говорил раньше, что имею феноменальные способности видеть, слышать и еще много чего ощущать при помощи других способов, которых нет у основной массы людей. Стал изучать себя со стороны. Мои способности велики, их нельзя ставить в один ряд с экстрасенсами и использовать для наживы. Я общалась с Никодимом, который был фарисеем и тайно ночью приходил беседовать к Иисусу. 8 июля 2006 года Никодим сказал мне:
«Откинь шоры у людей,
снимай завесу
и спасай от незнания сути. А суть в том, что мы есть перерожденцы от силы власти над нами до властелинов. Люди, вы законные строители будущего. Что сотворили в теле, то и ваши слуги. Они будут послушники ваши. После ухода из тела перестанете быть рабами земного Господа Бога Христа. Они диктовали вам правила жизни и выращивали из вас богов по образу и подобию своему. После смерти тела рождается новый бог. Старый бог уходит в постоянную свою старую настройку для создания других богов. Вы придете в бестелесный загробный мир. Ты видишь его и знаешь много о нем. Очень уж он странный и спорный. Скажи людям, что только после людской жизни человек может стать богом. Вся остальная живность не дошла еще до него».
Иудеи упрекали Иисуса, что он называет себя богом.
Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 34.
Растения, начиная с зародыша, имеют заложенную программу и код общения с космическим компьютером, который определяет состояние флоры и подает импульсы ей для изменения и приспособления. Господь Создатель, Строитель и Копилка Небес, Он чемпион по выдумке. Он душа флоры и ваятель всего из электромагнетизма, полевых лучевых структур. Так Он создает нужное и осуществляет в грубой материальности. Эволюция, революция зависит от его решения. Он хозяин и слуга, потому что за поделками нужен уход. Бактерии, вирусы, микробы, одноклеточные, имеют энергетический центр и самостоятельный компьютер. Он преемник, передатчик, конструктор, строитель, может перестраивать свою систему в зависимости от меняющихся обстоятельств и приспосабливается к ним по указанию Господа, например, вирус гриппа. Людям пора уже понять, что компьютеры, вставленные в живые твари, разные по способностям. Бабочки ночью летят на свет фонаря, жучки бегают по световой полоске. При повороте луча жучок меняет движение именно в этом направлении. Можно сказать, что такие твари более примитивные. Даже люди могут ими управлять, потому что им дано право Господом обучаться божеству.
Рыжие тараканы имеют очень скоростные компьютеры, реагируют на окружение со скоростью 0,2 секунды и также быстро меняют маневр. Ученые при помощи очень чувствительных скоростных аппаратов делали съемки. Потом в замедленном темпе просматривали запись и поняли механизм движения тараканов. Исследователи удивляются способностям тараканов почувствовать за несколько дней пожар в том помещении, где они обитают, и спешно убежать из него. Они перебежали в другое здание на расстоянии нескольких километров, в котором после пожара разместились погорельцы. Ученые недоумевают, почему тараканы заранее пришли именно в то место, куда после пожара пришли люди.
Имея феноменальные способности, могу объяснить, почему так происходит. В своем потустороннем мире, то есть не в телесном мире, а в тонкоматериальном, произошло такое событие раньше. Они его видят внутренним зрением и спасаются раньше того, как все это осуществится в нашей действительности. Также и крысы заранее покидают корабль, который утонет. Акула плывет за кораблем, где через короткое время появится покойник. Для животных этот мир открыт. Отсюда вытекает закон. Наше тонкоматериальное прошлое становится нашим будущим в биомире. Всегда прошлое становится будущим. Иисус сказал, что Бог внутри нас есть. Мы, люди, Богово царство заложено в нас. Мы охотимся за своей ношей. На земле проходим школу познания. Начали с того, что стали расширять свои возможности за пределами организма. При помощи усложнения техники мы летаем, переплываем моря и океаны, опускаемся под воду и так далее. Открытие науки и развитие техники стали ускоряться невиданными темпами. По закону оборотня технический прогресс прельщает нас и заставляет создавать условия для нового, не биологического состояния жизни, а переходе из биожизни в полевую лучевую систему мной уже подробно написано. При созревании такого момента биожизнь становится ненужной. Из созидательницы в биомассе оборачивается убийцей ее. Но за это время люди успевают избавиться от рабства Божьего и становятся рабовладельцами. Они в биожизни нарабатывают навыки, создают программы, овеществляют в нашем мире. Их называют небесами. Они имеют нетелесную форму и содержатся в памяти мозга до момента востребования. И это все также подробно описано мной. Мы их создали при помощи работы мозга. Они находятся внутри нас, в мертвой спячке, до востребования. Тогда они воскресают. Наша жизнь есть жизнь небес. Мне было сказано, что после смерти тела
увидите меня, свое прошлое, и признаете меня. Отыщите тогда свою делительную, свою трудную тропу и шагайте по ней вдаль житейскую. Дневник контактов, дано 7 октября 1995 года.
Это еще раз подтверждает, что наше прошлое станет нашим будущим. Если человек мысленно продумал, как и из чего сделает себе завтрак, то овеществит это через короткий промежуток времени. Но не всегда так все быстро проявляется у нас. Например, человек захотел стать каким-то специалистом. Он промысливает ступени подхода к этому. А специалистом стать может через несколько лет. Так и Вселенная прежде ставит задачу, создает план и способы осуществления его. Называется это книгой жизни. Каждому из нас дается судьба. Это тоже книга жизни. Задача нашей Вселенной – создать семена, то есть золотые нимбы, для построения новых безгреховных миров. Об этом я тоже подробно написала.
Ученые тараканам приклеивали к голове микрочипы и через них извне подавали команды. Тараканы их четко исполняли. Подобные эксперименты проводили и с крысами. У них в мозгу находили определенные точки, на них устанавливали датчики. По команде человека при раздражении этих точек крысы выполняли соответствующие действия.
Мы тоже имеем компьютер в голове. По техническим возможностям он уступает нами созданным компьютерам. Мы не можем за несколько секунд получить результат сложных математических операций, а это доступно нами созданному компьютеру. Но по задействованным связям наш мозг во много раз обгоняет его.
Ученые стали делать опыты и на людях с ограниченными умственными способностями. Например, активизируют точку, отвечающую за математику, и человек начинает проявлять неординарные способности в этой области. Были сделаны выводы, что людей можно перепрограммировать и не станет негативных поступков.
Но если человеку не дано большое количество энергии, то он будет работать с умственной перегрузкой, истощится и погибнет. А если ему сделать увеличение активности мозга по нескольким направлениям, то он просто сойдет с ума. Человеку дана возможность в экстремальных ситуациях совершать поступки с применением сверхъестественной силы. Кратковременные действия не повлечут за собой негативных последствий. Систематическое напряжение постепенно накапливает усталость. Это может дойти до необратимых последствий.
По телевидению стали показывать всякие новые методики. Например, развитие памяти с запоминанием большого количества слов за короткий промежуток времени. Текст обучаемыми пересказывался с идеальной точностью.
При длительной перегрузке мозга наступает торможение его. Срабатывает самозащита, и мозг перестает воспринимать окружающее. Человек замолкает, на вопросы не отвечает. Через некоторое время может восстановиться, а может и не войти в норму, стать инвалидом. Многие из них преждевременно умирают. Значит, систематическая перегрузка с смертельно опасно.
Запрещающие законы не всегда эффективны. В настоящее время увеличиваются жизненные темпы, особенно в крупных цивилизованных городах, и не каждый может их выдерживать. Эти люди выпадают из такой зоны. Они становятся балластом в сравнительно нестаром возрасте, часто вступают на криминальный путь, используя искусственно созданные препараты для удовольствия в виде наркомании, пьянства, и тоже преждевременно уходят из жизни.
Одни из них имеют наследственность, другие, которых значительно больше, попадают в эту яму от ненахождения нужного пути.
Сухой закон проваливался в зарубежных странах. При президенте СССР Горбачеве он тоже провалился. Зато стали пить самогон, аптечные спиртовые настойки и отравляющие жидкости разных мастей. Подпольное изготовление такого зелья увеличилось многократно. Много людей погибло.
Не все зависимые от алкоголя и курения могут избавиться от этого. У нас и так много общественных мест, где не курят. Это метро, общественный транспорт, поликлиники и тому подобное. В таких местах курящий может потерпеть, но если он летит в самолете много часов, то происходит опасная реакция организма. Дело в том, что организм вырабатывает противоядие и нейтрализует никотин. Это противоядие накапливается, а врага, то есть никотина, нет. Происходит аллергическое явление. У человека краснеют и распухают уши. Мозг заклинивает, и с человеком может случиться кома. Мало кто может бросить курить сразу. Нужно усилие воли и отвлекающие действия. Лучше постепенно уменьшать количество сигарет. Не вредят здоровью 4-7 сигарет с фильтром в сутки. Перед куревом надо выпить воды или поесть. Организм имеет предел своих возможностей для выделения противоядия, и поэтому превышение количества никотина отрицательно влияет на легкие сосуды и другие органы. Сосуды суживаются, кровь к ногам плохо поступает, вначале не имеют пальцы ног, а потом наступает гангрена и вынужденное удаление нижних конечностей. Ненужные организму продукты питания вначале нам не нравятся. Потом организм их обезвреживает, вырабатывая противоядие. И тогда они начинают нами восприниматься как необходимые по той же причине. В самолетах обязательно должна быть специально оборудованная кабина для курения. Кто начинает изучать мои труды о мироздании и понимать суть их, меняют мировоззрение, и организм отказывается от вредных привычек. При их систематическом чтении человек выздоравливает. Текст действует на организм, как молитва. Немного о себе. Несколько лет назад меня отыскал один мужчина, приехавший издалека. Он посчитал, что я богата, так как печатаю книги, и был удивлен моей бедностью. В интернете есть объявление о принятии заказов на печатание моих книг. Их цена указана. Предлагается сайт, на который нужно зайти и позвонить по указанному там телефону. Принимают даже индивидуальный заказ. К этому никакого отношения не имею и никаких денег не получаю. В 1992 году Я по дешевке купила старый дом в деревне и обнаружила, что в одном из колодцев очень хорошая вода. Она даже рассасывает почечные, желчные камни и вообще хорошо воздействует на организм. В течение лета становлюсь бодрой и здоровой. Река за калиткой, кругом сосны, кислорода в избытке. Около угла моего дома лежит какой-то пестрый камень. На него долго не обращала внимания. Однажды оперлась ладонями на него и сразу почувствовала поток энергии. Весь организм стал ощущать это. Минут 15 специально находилась в этой позе. Прошли боли в коленях, позвоночнике. Ходила и не чувствовала веса тела. Подумала, поеду домой и захвачу камень с собой. Но по космической связи мне ответили, что ему невидимые корни дают энергию. Оторванный от них, он утратит силу. Вообще это место целительное. Там даже растет исландский мох и можжевельник, а они в плохих загрязненных местах не живут. В этом поселке сейчас осталось человек 50 пенсионеров. Они долгожители. Умирают после 90 лет. Кто приезжает к родственникам после крепкой выпивки, быстро трезвеет. Я никому не рассказывала о своем открытии. Боялась, что начнутся посещения. Колодец испоганит. Камень могут увести, местное население будет недовольно. Можно было бы в этом месте организовать небольшую здравницу, колодец оградить, место для купания оборудовать, сделать нужные постройки для отдыха. У меня средств и сил на это нет. Фактически человечество глупеет, а инстинкты верховодят. От непонимания и незнания настоящей сути обливают грязью сокровенные истинные толкования о механике и основных законах мироздания. Топят в грязи главную ценность и сливают пропасть.
Циолковского вместе с семьей доводили до голода. Заключали под стражу, жизнь его временами висела на волоске. О значимости его трудов, хоть и с опозданием, но все-таки и заговорили. Главный конструктор в ракетостроении Сергей Павлович Королев использовал его расчеты и чертежи. Один из основателей космического естествознания Чижевский написал несколько сверхважных научных трудов. Влиятельные, так называемые ученые, посчитали их ненаучными. Самого его снимали с должностей и создавали невыносимую жизнь. Теперь, когда встал вопрос внедрения нанотехнологий, оказалось, что Чижевский об этом уже говорил и писал.
Я много знаю о людях благодаря моим сверхспособностям. Когда о ком-то не думаю, тогда о нем ничего и не знаю. Стоит только задаться вопросом о конкретном человеке, как получаю информацию о нем. Все такое не афиширую. Многие просили узнать, кто убил родственника или жив ли пропавший человек. Просящим приходилось предлагать обратиться правоохранительные органы. Сейчас окончательно сделала вывод. Сверхъестественные способности использовать в подобных случаях не стану. Наука идет к новым открытиям через опыты, пробы и ошибки. Но ошибки часто считают истиной. Это главная преграда к пониманию чего-то неординарного. Ни один экстрасенс не описал строение мироздания, цель и задачу Вселенной, план и способы ее осуществления. Я же владею контактным письмом, видением образов умерших и общением с ними, как с живыми людьми. Мне не надо учиться составлять гороскоп, так как узнаю о человеке, быстро используя свои способности. Я внимательно слежу за открытиями ученых и новыми технологиями. Некоторые каналы ТВ всех информируют об этом.
Много внимания уделяется вопросу, будет ли конец света в декабре 2012 года. Собирают необъяснимые, странные факты. Большое время уделяют НЛО, барабашкам, призракам, странным катастрофам, исчезновениям и придумывают несостоятельные объяснения. Некоторые ученые начинают понимать, что бок о бок с нами существуют и другие миры, живущие на других основаниях.
Я имею знания обо всем этом, так как живу и в тех мирах. Делаю попытки объяснить людям суть всего. Еще в детстве видела, как с моей головы соскакивали золотые светящиеся кольца и одно за другим улетали вдаль. Видела шары разной величины, летающие в пространстве и черные невидимые людьми экранирующие тучи, которые многое не пропускают за их пределы. Теперь, благодаря цифровой, высокочувствительной и скоростной аппаратуре, люди увидели их. Это перелетные короны с различными программами. Они всасываются в наш мозг и меняют жизненную ориентацию. Когда поняла, что люди не видят и не слышат то, что доступно мне в общении, не стала выходить за рамки их понимания. Многие люди не могут увидеть из-за огромной скорости пролета. Мы, например, не видим спицы быстро вращающегося колеса, но сквозь видим все, что расположено за ними. Я сообщила раньше, чем подошла к этому наука, что тонкоматериальный, бестелесный, образный мир скоро увидим. Это нам покажут новые технологии. Сейчас ученые уже заговорили о скором осуществлении такой возможности. Люди увидят тонкий, эксплуатирующий нас мир и откажутся от телесной жизни, как цыпленок от скорлупы. В ближайшее время появятся сконструированные людьми самовоспроизводящие, саморешающие, независимые от нас технические произведения со своим интеллектом. Уже научились искусственно создавать биотела и запускать их в организм для борьбы с инфекциями. Остается поставить это на поток. Нами, рожденные дети, познавая жизнь, освобождаются от родительской опеки и могут жить самостоятельно. Люди не знают, через что они прошли раньше, до прихода в нашу жизнь. Я подробно написала, как мы спустились на землю, пройдя три ступени, три этапа, то есть три зачатия. Первое – атом. Второе – полевые структуры. Третье – внедрение полевой структуры в биомассу. Тогда потечет материя в организме женщины на нового человека для создания яйцеклетки. Дальнейшее внутриутробное развитие вплоть до рождения нового человека наша наука уже открыла, и как только откроет механизмы первого и второго этапа начнет внедрять их в конструирование. Зачатки интеллекта техника получает уже сейчас. Смотрела по телевидению созданных японцами механических роботов в виде небольших коняшек. Их поместили в ограждение. Они двигались, натолкнувшись на преграду, отходили от нее, и больше такое не повторял никто, так как встроенный датчик зафиксировал происшедшее и включил его в программу, которая передала сородичам этот сигнал. Такое можно назвать самообучением. При столкновении друг с другом злились, выражая это соответствующими движениями. Библию считают главной книгой, в которую заложены тайны мироздания. Рассказ о том, как создавался наш грубоматериальный мир, написан в начале первой главы книги Моисея «Бытие».
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух,
настрой желания,
Божий носился над водою». Глава 1, стих 2.
Вода здесь в значении большого пространства. Потом идет перечисление других его творений. Особое значение придается сотворению человека, которого по образу своему и образу Божьему
сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Там же стих 27.
Здесь имеются в виду люди. Именно людей он сделал владыками над всей живностью. Все это было сотворено не в нашей грубоматериальности, а в полевых структурах. Земля же была безвидна и пуста. Бог в тонком мире стал продолжать творить все, что должно быть на земле.
И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Глава 2, стих 5.
В текст вкрапливается видение нашего мира. Люди считали, что наверху небо грубо материальное в виде стеклянного ангара, и по нему катаются солнце, луна и звезды натыканы. Логика того времени от незнания, что знаем мы сейчас, подчинялась фантазии. Я истолковала настоящий смысл бытия. Высшие силы мне дали ключи для понимания. Из-за того, что там много смысловых значений в одном и том же тексте, освоить их никто не сможет. Мой текст надо читать много раз, и все время будут открываться новые понятия. Меня прислали на землю для продолжения дела Иисуса Христа, расширения сказанного им. Иисуса не признают иудеи по незнанию построения мироздания. Иисус-то ведь не Христос. Он нес людям знание о Христе. Христос не человек, а система отбора лучшего для построения новых, более высоких, бестелесных миров. Его задача была просвещать людей. Его свет – это и есть просвещение, которое учит истине, но до сих пор не ученых тьма. Я имею знания, но не имею технического оборудования и специалистов для реализации их. Так называемые ученые очень эгоистичны и считают себя великими светилами. Если бы кто-то из них изучил мои труды, то сделал бы большой прорыв в деле науки. Я знаю значительно больше, но не пишу об этом. С сказанного достаточно для прохода в бессмертие, если его осмыслить и исполнять. У меня эго нет и никогда не было. Буду рада тому, кто использует мои знания во благо человечества. Пока живу, могу быть консультантом. Раньше я уже писала о том, что мужчины очень греховодные сущности, и основная масса их будет погибать в страшных долгих мучениях после смерти тела. Это, конечно, многим не понравилось. Ссылаются на то, что в Ветхом Завете сказано, что первым появился мужчина по имени Адам, а из его ребра была сделана Ева, которая вводила в грех Адама. От незнания настоящей сути мужчины стали унижать и даже убивать женщин, используя большую физическую силу. На самом деле там сказано про биомассу. Адам не мужчина, а биомасса, которая из земли вышла. Она является скафандром и механизмом, роботом. Для жизни в нем нетелесных, тонкоматериальных и духовных сущностей. Они управляют нами, видят нашими глазами и слышат нашими ушами, как я уже приводила пример о том, что мы сидим за рулем автомашины и видим в темноте ее фарами. Более широкие подробности о разновидностях жизни я уже написала. Читайте. Биомасса была создана выше настоящим коллективом, творцом. Она вышла из земных недр и в землю уходит и прахом становится. Все мы видим это. Ева означает возможности жизни в биомассе. Об этом я подробно написала в книге «Новое толкование Библии». Читайте. Я сейчас рассматриваю только жизнь людей. Для продолжения рода людского Творец создал мужчину и женщину. Это единое целое для рождения детей. Оно поставлено на поток. Там встречаются различные помехи. И появляется какой-то процент бракованных организмов. Чем дольше существует какая-то раса или нация, тем больше в ней огрехов. Постепенно наступает вырождение до полного исчезновения их. Создатель в своем плане вначале сконструировал женскую сущность, как древо жизни. Она есть вселенская мать, но никто ее не знает и не чтит. В нее вложил и женскую половую систему. Она не имеет своего лица, так как это программа. Все женщины Земли есть ее лица. В наших биоженщинах создаются яйцеклетки, и через оплодотворение и питание плода внутри организма ее они проносят нового человека до выхода в свет. Иисус сказал, что Бог внутри нас есть, значит, женщина Богородица, но ей нужен мужчина для оплодотворения, чтобы не наступило быстрое вырождение от близкого родства. Функции мужчины заключаются еще в добывании пищи, благоустройстве семьи, в общественной, политической, технической и защитной деятельности. Для того, чтобы создать мужчину, Творец калечит женское начало, то есть убирает женскую половую систему, и получается мужчина.
Он проще женщины моей, и духовное он черпает мучений и противоречий от женщины. Он потешается шером могучим, отучается от чистого быстрее женщины и больше грешит. Дневник контактов дано 25 мая 1990 года.
Толкователи Ветхого Завета исказили истину. Причина заключается в том, что в нетелесном загробном мире много падших душ. Они питаются энергии наших движений и эмоций. Им не нужна правда, так как люди перестанут выполнять их непристойные халявные желания, что приведет их к погибели. Они большие психологи, обманывают нас, выдавая ложь за истину. Мы купаемся во лжи. Таким образом создаем невидимых нами шутов, но видим неблаговидные поступки людей. Это означает, что шуты командуют нами. Наука сейчас доказывает мою правоту.
Ученые проводили исследования и сделали вывод, что женщина – базовая форма. Ее интеллект выше мужского. По сравнению с обезьянами, она на 5 единиц сложнее, а мужчина – только на 1,5 единицы. У мужчин содержание волос 1% золота, а у женщин 6%.
В настоящее время мужчины стараются избавить себя от забот. Приобретают вредные привычки, то есть паразитируют. Природа их стала истреблять пьянством, наркоманией и другими пороками. Выработка сперматозоидов уменьшилась во много раз. Появилась ранняя импотенция. Давайте посмотрим на насекомых. Они не имеют милосердия и ведут себя практично. В пчелиных семьях трутней кормят до тех пор, пока они нужны для оплодотворения, а потом выгоняют на погибель. У клещей после оплодотворения самки самец погибает, так как для дальнейшего выращивания потомства он не нужен. Итак, неправильно толкуя Библию и применяя физическую силу, мужчины закрепостили женщину до такой степени, что расправляются с ней зверски.
С развитием науки, техники стали меняться возможности и условия жизни. Появилась светская культура. Женщина теперь уже может наравне с мужчиной иметь профессии, которые не требуют больших физических усилий, например, врача, учителя, юриста и даже занимать руководящие посты. В высокоцивилизованных городах женщины стали меньше рожать детей. Это высвобождает их для общественной деятельности.
Но женщина в таком случае взваливает на себя двойную нагрузку – семейные обязанности и работу. Есть исключения, когда женщины имеют мужскую специальность и работают по ней, а мужчины выполняют легкую работу. Дома в лучшем случае муж-помощник, а чаще после работы ничего не делает, а лежит на диване, смотрит телевизор и тому подобное. Часто женщины с этим мирятся.
Жизнь во Вселенной и у нас на Земле более жестока, чем мы ее представляем. Мы рассуждаем о справедливости и несправедливости. С несправедливостью стараемся бороться разными способами, от увещевания до наказания, вплоть до изоляции неблагонадежных, опасных для окружающих людей.
А ведь всем нам, создателям, дана возможность совершать хорошие и плохие поступки. Каждая особь для поддержания жизни должна питаться. Вы видите, как одно поедает другое. Можно ли такое отнести к греху? Оказывается, нет. Потому что на этом построена жизнь. Травоядные поедают растения в расцвете их сил. Животные поедают животных. В их организмы вложена программа с приспособлениями для этого. Люди себя считают самыми умными и рассудительными тварями. Кто-то хочет быть безгрешным и отказывается от животной пищи. Это бесполезное дело и может повредить здоровью. Мы выращиваем животных и поедаем их мясо. 3 марта 1990 года по контактной связи задала вопрос. Иисус исцелил бесноватого человека. Он изгнал из него бесов и вселил их в свиней. Они после этого побежали в воду и утонули. Разве справедливо губить невинных животных?
Животные все равно предназначены принести себя в жертву людям.
Значит, животные жертвуют своей жизнью ради нас. Но только в этом нужна мера. Значит, необходимость не является грехом, так как нет альтернативы. Родители безгреховной жизни считают, что каждое живое существо уничтожать нельзя. Мне было дано объяснение. Все, что вредит нашей жизни, посягает на наше здоровье, и место обитания должно устраняться вплоть до уничтожения. Например, это саранча, шершни, опасные набеги обезьян, лишняя и неуместная милосердность уступает своей территории и представляет возможность разрушать жилище. При таком понимании может наступить время полной победы низших тварей над людьми. Люди – самые разнообразные животные по психике и способностям. Еще Иисус сказал: «Бойтесь людей». Во время казни Иисус испытал грехи людей на себе. Он говорил: «Не ведают, что творят». Писцы и толкователи исказили смысл, так как посчитали, что Иисус своим распятием освободил всех от грехов. Но мы до сих пор видим совершающиеся преступления. Значит, грехи никуда не делись. Иисус указал дорожку к бессмертию тому, кто будет соблюдать заповеди, а я дала им расшифровку, без знаний которой в бессмертие не попасть. Все мои толкования являются окончательной истиной, ведущей безгреховную, бестелесную жизнь в новой вселенной. Она уже сейчас строится на беспланетной, тонкоматериальной и нематериальной духовной основе. Находится она вокруг нас и в нас. Мы охотимся за своей ношей мира души чудес и много уже открыли и сотворили. Творение творению рознь. И от незнания истины многих законов мироздания производим много ненужного и вредного. Особенно это касается общественной жизни, так как наш мир людей творит много нечестивых действий, то создаются определенные законы и правила общежития. В Ветхом Завете уже было сказано о существовании 12 колен, то есть 12 способов удержания людей в рамках постоянного повиновения. Туда входила армия, внутренние войска, религия, дипломатия и так далее. В наше время колен стало больше, и количество разветвлений от них увеличилось. Если в те времена дипломатия только стала появляться, то сейчас она играет существенную роль, особенно в международных отношениях. Внутри государственные законы разные по силе и значимости.
Если в недалеком прошлом отцовство определяли свидетельством, то сейчас при помощи анализа устанавливается настоящий отец. Грешнику приходится платить алименты, даже если была внебрачная одноразовая связь.
Телевидение нас просвещает по разным вопросам. Я смотрю новости и другие познавательные передачи. Что касается алиментов, то с отца они взыскиваются за одного ребенка 25%, за двоих 33% от всех видов заработка. Не у всех официальный доход, а неофициальный определить трудно. Тогда присуждают фиксированную плату. Часто она не очень большая. Есть женщины, которые специально создают интимную связь со случайным знакомым богатым мужчиной. Например, показали темнокожую женщину. Она в ресторане составила компанию представительному мужчине. После выпивки возбудились половые желания. Они пошли в туалет и там удовлетворили их. Женщина забеременела, родила дочь и установила отцовство. По суду получила огромные деньги. Теперь ее основная цель – ходить по магазинам, тратить деньги на все, что приглянулось. У дочери огромное количество игрушек. Одни покупаются, другие выбрасываются. Мамаша не задумывается о том, кем станет дочь при таком подходе к жизни. В таких случаях алиментов надо присуждать столько, чтобы хватило на средний прожиточный уровень, а не на требования, поймавшие на наживку состоятельного мужчину, чтобы за его счет она могла купить для ребенка дорогую автомашину, нанять шофера, телохранителя, обучать за рубежом и многое-многое другое. Половые желания бывают чисто физические и связанные с любовью. Запретить всем случайные связи не представляется возможным. Не каждый может побороть инстинкт. Есть распущенность, она часто приводит к насилию. Как-то одного изнасиловавшего незнакомую беременную женщину спросили: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Очень хотелось». Сейчас риск заразиться болезнями, передающимися половым путем, увеличился. Это действует только на спокойных, уравновешенных, разумных людей, но часто инстинкт прорывает блокаду нравственности, и сознание отключается, потому что происходит зомбирование. Есть пары, особенно в артистической среде, в которых мужчины и женщины на стороне заводят роман. Одни в таких случаях разрывают семейные узы, а другие стараются как бы не замечать это. Тех и других осуждать не надо. Могу привести примеры, взятые из телепередач.
Продюсер и музыкант Борис Алибасов рассказывал, что после концерта он мог провести время в интиме с какой-то женщиной, но когда жена устроила сцену ревности, поступил с ней грубо и ушел. На этом закончилась их супружеская связь. Певец Муслим Магомаев во времена своей молодости позволял себе прилично выпить и удовлетворять сексуальные потребности часто с незнакомыми женщинами. В одном из своих последних интервью сказал, что после концерта он хотел получить полный кайф. Но такое он не считал изменой жене. Писатель Лев Толстой говорил, что никогда не изменял жене. В своих воспоминаниях Максим Горький писал, как однажды они вместе шли около крестьянских построек и увидели полную женщину, наклонившуюся над грядкой. Из-под юбки выглядывали женские прелести в обнаженном виде. Толстой остановился. Взор его был направлен на эту картину. Потом они пошли дальше. Толстой признался, что много крестьянской крови он разбавил графской.
Надо понять, что крестьян он и считал ровней. Значит, изменой для него считалась связь женщины того же статуса. Полный запрет не остановит такие действия. Нужна гибкая система. Одними увещеваниями цели не достигнуть. Для избавления от проституции, связанной с криминалом, надо создавать легальные учреждения с определенными гигиеническими и другими требованиями. Лучше уж платить налог государству, чем кормить сутенеров. Я уже сказала, что любовь и физиология – разные вещи. Существует перелетная корона любви. Пушкин сказал, любви все возрасты покорны. Эти короны влетают в мозг, и человек хочет любви. Он начинает искать объект. Мы видим, как люди круто меняют образ жизни, специальности, становятся иными до неузнаваемости. Часто мы подчиняемся новым влияниям без анализа, куда это приведет. Кроме корон управляет и дух. Обстоятельства меняют и настрой. В нашей грубой материальности он нематериален, то есть мы не можем его взвесить, пощупать, но он ощутим. Мы чувствуем радость, уныние, злобу и так далее. Чувство нас толкает на физические действия. Мы смеемся, плачем, скандалим и так далее. Дух способен захватить не только отдельную личность, но и большие массы людей. Под влиянием духа люди могут совершать погромы или улаживать все мирным путем. Сейчас искушение и соблазны обуяли людей. Люди хотят больше свободы, но не понимают, что свобода есть только в выборе рабства. Если не хочешь трудиться, значит попал в рабство безделья. Но негативный дух может обуздать. Система ограничения обязательно нужна. Иисус сказал,
«Иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30.
Это исполнение заповедей, они ограничивают разнузданность. От незнания законов мироздания руководители кидаются в крайности и перегибают палку, которая может гнуться до поры, а потом треснет и щепки полетят. Терпеливые люди могут долго сносить беззаконие. Слышу, что за нерадивых детей, совершающих преступления, будут отбывать тюремные наказания родителей. Я, как бывший педагог, видела очень положительных родителей, но нерадивый сын по генетической предрасположенности в четвертом поколении с самого детства ведет себя неадекватно. То есть его прапрадед был разбойником. В детском садике с ним не справлялись. Как-то этих родителей пригласили к себе на Новый год знакомые. Они приготовили одинаковые подарки своему сыну и сыну гостей. Тот отнял подарки у хозяйского мальчика, да еще и начал драться. Пришлось взрослым утихомиривать его. С возрастом он стал совершать различные рода противозаповедные поступки. Уже в несовершеннолетнем возрасте был поставлен на учет в детскую комнату милиции. Родители вызвали на разборку с унизительными речами в их адрес. Матери пришлось уйти с работы и водить сына в школу, но после первого же урока он убегал. В конце концов из него вырос рецидивист с многократными судимостями. Есть такие неуправляемые дети, для которых законы не писаны в прямом смысле слова. Это животные с человеческим лицом. Карать всех подряд родителей без разбора нельзя. Если родители ведут непристойный образ жизни, и из-за них дети становятся преступниками, тогда только надо принимать строгие меры родителям. Обо всем этом я пишу, потому что мне задают вопросы люди, попадающие в подобные ситуации. Советы со стороны.
много говорили об изменении времени. Например, ссылались на то, что коров, привыкших к дойке утром в определенные часы, после переноса времени стали беспокоить на час раньше. Коровы сбиваются с ритма, и удой падает.
Выходит, у руководителя фермы не хватило смекалки дать команду дояркам приходить на работу на час позже, по новому времени. Много глупостей творится в государственных масштабах. Например, дробление на мелкие государства. Общегосударственный русский язык изъят из их образовательных программ. Этот кладезь, выращенный временем, уничтожают, таким образом уменьшают возможность международного общения.
Хороший руководитель строительства в течение 15 лет делал работу качественно, получал премии и благодарности. Его наметили на повышение, но при проверке документов оказалось, что диплом об образовании куплен. Значит, надо снимать с работы и судить?
Есть люди талантливые, самородки, как, например, Циолковский, Калашников и многие другие. Они самоучки, самознайки. К ним должен быть особый подход. Судить надо по их делам и присваивать ученую степень, а не выкидывать из списка полезных людей. Нельзя губить таланты, приносящие пользу. В юриспруденции надо чаще применять термин «в порядке исключения». Смекалистая молодежь очень преуспевает в конструировании сложных схем и использует это для наживы. Их тоже надо привлекать к полезным делам, а наказание не должно мешать трудиться во благо. Ни в каких случаях, кроме совершения аварии, причинением тяжкого вреда здоровью пострадавших, не отбирать автомобильные права, не отправлять на штрафстоянку за счет водителя. Психологи квалифицируют это как садизм. Такие меры прорывают запрет, и шоферы садятся за руль без водительских прав.
Начали организовывать платные стоянки во дворах. 50 рублей надо заплатить за один час. За 8 часов рабочего времени набегает 400 рублей.
Не всегда столько денег человек заработает за это время. Следовало бы с каждым следующим часом уменьшать стоимость, а за 8 часов цена не должна превышать 200 рублей. Люди стали ждать чего-то более худшего. Я живу в гуще простого народа и слышу от терпеливых унылые скулящие звуки души. В нашем биомире мы общаемся между собой. На любом уровне лжем. Думаем одно, а говорим другое. Структура жизни, построенная Господом, заставляет нас это делать. Время – историческая мерка. Но история далеко не всегда правильно до нас доходит. Люди не понимают, что мысль создает образ. Он материален и выполнен из полевых, лучевых, электромагнитных и неэлектромагнитных структур. Это уже живые существа, невидимые основной массой людей нашей современности. Плохие мысли создают плохие существа. Их называют шутами. Они сбивают с правильной дороги людей и ведут к погибели. Никакой реинкарнации не может быть. Еще Иисус сказал, что плевелы сжигают, а пойдут в бессмертие только праведники. Раньше люди улавливали ультразвуковые волны, и видели этот тонкоматериальный мир. Сейчас, как завозное из прошлого, такое появляется у некоторых людей. Я имею широкомасштабный феномен и живу в двух мирах. Наблюдаю себя со стороны и анализирую данные мне знания, полученные из того мира. После многих сомнений и недоверия пришла к выводу, что никто на Земле не может сравниться с моими способностями широко обозревать мироздание. Меня прислали открыть людям истину, дали ключи к проходу в бессмертие, которые открывают эту дверь познания. Только изучение моих текстов делает из людей проповедников истины. Самый страшный грех, в который загнали шуты, это охаивание женщин и убиение их. Ведь женщины – Богородицы и являются древом жизни. Шуты влезают в мозги мужчин. Они знают, что без биожизни погибнут, так как не имеют своей энергии, а питаются выделенными энергиями от движений эмоций наших. Ненавистники женщин руководствуются словами Иоанна из Откровения, на которые я обращал внимание читателей несколько раз. Привожу снова эти строки, говорящие якобы о спасении.
Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу, Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Откровение, глава 14, стихи 4 и 5.
Это послание к нему прорвалось для осмысления следующим поколением. Настоящие смыслы я истолковала. Читайте новые толкования Библии. Иоанн был одним из близких учеников Иисуса, но имел злодейский характер в отношении людей, которые не принимали Иисуса.
Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 51 по 56.
Характер его с течением времени не изменился.
«Характер мой остался со мной. Он не пускает к тебе. Я сожалею и не сожалею. Такой я. Не сострадай мне. Ведь характер плохой узрить истину не может». Дневник контактов, дано 24 марта 2008 года.
На острове Патмос он впал в транс, и душа плела разрушительные картины. Мысли создают образы, которые способны овеществляться. Это и стало происходить в нашем мире стараниями его поклонников, а значит и помощников в богоотступном деле. Хорошо, что мне дана возможность по-настоящему истолковать суть сказанного там. Я и принявшие мои толкования затормозят разрушительный процесс. Жаль, что здравомыслящих людей мало, а жаждущих наживы много. Поклонники этого юта смертны телом и душой. Об этом следует задуматься и комитету 300. Сильные духом могут творить чудеса, не подчиняющиеся никаким законам, кроме своего желания. Я убедилась в этом на своем опыте.
В конце прошлого века сейсмологи предупредили, что будет сильное землетрясение в Москве, и объявили дату.
По космической связи мне сообщили, как его предотвратить. Надо было представить огромный колокол и прикрыть им всю Московскую область. Я четко увидела этот колокол, а когда стали звонить жители области с вопросом, стоит ли им уезжать подальше от Москвы, отвечала, что землетрясения не будет. Его действительно не было.
На следующий день по телевидению показали сейсмологов. За столом они рассматривали карту Московской области и были удивлены тому, что будто бы какой-то круг огородил предполагаемый центр от землетрясения.
Люди – будущие боги. На данном этапе жизни на Земле ограждены от возможности видеть жизнь бестелесного мира, так как должны сами пройти все этапы до открытия всех тайн Создателя. Это есть наша школа познания. Наука и техника нашего времени уже подходит к последнему рубежу. Основная масса животного мира до сих пор имеет способности видеть окружающий нас тонкий бестелесный мир. У всякой породы свои возможности в виде тепловой высокой чувствительности, эхолокации или еще что-то, и преобразовывается в мозгу в видимый образ. Но они об этом нам рассказать не могут. Только наука и техника, совершенствуясь, раскрывают нам тайну за тайной. Рентген просвечивает внутреннее содержание предмета. Радары могут показать, что скрыто за облаками. Сейчас есть все предпосылки для создания аппаратуры, при помощи которой люди увидят тот мир, как я вижу его сейчас. Мне это досталось от той части генетической ветви предков, когда они видели другой мир. Надо изучать и понимать мои труды. Тогда вы измените взгляд на жизнь, станете нарабатывать программы и получать нужные знания. Это заставит вас вовремя покаяться. Если раскрытые наукой тайны застанут вас врасплох, то будет уже поздно что-то изменить в вашем негативном мире души. Я уже говорила, что дискриминация женщин, издевательство над ними, грех, не подлежащий прощению, только тот, кто публично покается и будет изучать данные мне свыше знания, будет прощен, так как станет проповедником нового. Да, много людей надумали от незнания истины. Иисус об этом сказал.
Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Евангелие от Луки, глава 11, стих 52. Некоторые ученые стали понимать, что есть высший разум.
Я уже приводила примеры их высказываний на этот счет. Подробности можете прочитать в лекции от 26 января 2008 года.
Наталья Петровна Бехтерева занималась изучением мозга более 50 лет, а к концу своей жизни сказала, что мы не знаем чего-то главного.
О главном говорю я, в частности о том, что в построении мироздания принимает участие дух, это вдохновение, настрой, желание, удовлетворение, неудовлетворение и грубая материальность. Они работают по принципу поступательного движения, то есть то одно впереди, то другое. Об этом я уже писала. В нашей жизни грубую материальность мы можем взвесить, потрогать, определить плотность, состояние. При помощи дела мы создаем дух, а дух настраивает на дело. Это мы ощущаем, но взвесить и потрогать не можем. Значит, в наших грубо материальных критериях все это нематериально. Если мы ощущаем, воспринимаем, реагируем, значит, это существует, но только в другом измерении. Наука не признавала Бога, Духа. Наша церковь связывает все приходящее с Богом и Духом. Они как бы отделены друг от друга. Ни наука, ни церковь не понимали, что одно и другое вместе творят мироздание, так как это единое целое. Недавно я познакомился с некоторыми трудами доктора технических наук профессора Альберта Вейника. Он пытался облегчить понятие своих научных достижений для широкой массы. Людям с гуманитарной склонностью мышления старался математические фразы заменять обычными словами. Он обнаружил, что это не снижает качество понимания. Я тоже стремлюсь использовать такую методику, а непонятный людям сленг, идущий мне по контактной связи, перевожу на наш понятийный язык.
Вейник о себе говорил, что всю жизнь посвятил науке, способствовал проникновению новых идей. Главное назначение науки он видел в свободных поисках истины и служении человечеству. Его принцип – не вырывать милости от природы и употреблять знания во зло всей Троицы – природе, науке и человеку.
Он так считал, потому что был милосердным патриотом, так как не знал цель Создателя, способы ее осуществления и о том, что жизнь жестока, несправедлива, но она оправдана необходимостью. Не зная этих законов, академик Сахаров отказался от участия в создании водородной бомбы. Он не понимал, что это служит защитой государства от нападения. Если бы наша страна не имела ядерного оружия, ее бы быстро прибрали к рукам.
Всеобщая связь явлений – это главный аспект теории Вейника. Он объявил о материальности пространства и времени, объединил в единое целое материальный и духовный мир. Его труды посчитали антинаучными, и он много пострадал от так называемых ученых и властей.
Объединение в единое целое материального и духовного мира – это великий шаг на пути к истине, но он не обосновал его. Только мне досталось разрешение этой задачи. Внимательно читайте мои труды, там найдете ответы. До сих пор в научных кругах не понимают, как появилась материя и что из себя представляет механизм для ее создания. Узнать об этом и о моем многом другом вы можете, читая мои тексты. Знание – великая сила. Об этом говорят в Ветхом Завете.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Библия, Бытие, глава 3, стих 6.
А вера может завести в дебри. В настоящее время я знаю больше всех и вижу не только наш мир, но и мир бестелесных, куда после смерти уходят наши души. Там есть шутовские кланы, они лгут нам, и всякое мракобесие представляют как святость. Для чего это им нужно? Я подробно объяснила раньше. Иисус называл основную массу людей овцами и предлагал апостолам быть ловцами их душ. Они от глупости своей могут пойти за вожаком любой масти, прельщающего своей агитацией. Вожаками могут быть не только религиозные деятели, но и главари криминальных структур. Сейчас телевидение отражает настоящую жизнь и своими боевиками, шоу-программами, чрезмерным количеством реклам, часто с неприятными сценариями, соответственно, воспитывает молодежь. Я смотрю только новости и познавательные программы. Включишь телевизор и видишь погони, стрельбу, убийства, потом реклама. Переключаешь на другие каналы, там реклама. Понятно, что это делается специально, чтобы неповадно было избавиться от нее. Во время показа фильма одна и та же реклама повторяется несколько раз. Вот одна из них. Двое мужчин сидят за столом друг против друга и борются на руках. Крупным планом показывают их лица, скорчившиеся в гримасах. Особенно один из них сильно старался. Люди рассказывают мне, что они отворачиваются в это время, но после просмотра эти рожи без конца встают перед глазами не только наяву, но и во сне. Смотрю также сюжеты, связанные с религиозной тематикой. Например, показывают кликуш. Эти люди ни с того ни с сего начинают голосить. Часто это делают женщины-истерички. Этим они себя отвлекают от неприятного настроения. Такое поведение заразительно, так же, как зевота, заикание. Если ребенок дружит с заикой, то и он станет заикаться. Священники считают, что в человека вселилась нечистая сила, и надо ее выгнать не только молитвами, но и физическими воздействиями. Такой подход приводит к усилению приступа. Истерички в основном работают на зрителя и могут покалечить себя. Зрачки подкатываются под верхние века. Надо больного избавить от зрителей и приказным тоном заставить что-то делать, например, подмести пол, помыть посуду и тому подобное. Но ни в коем случае не помогать, а только приказывать. При мне во время отдыха в санатории поздно вечером произошел случай истерического приступа у одной женщины в коридоре. Я уже легла спать и слышу крики. Ходит ко мне в комнату женщина, проживающая со мной, и сообщает о происходящем. Пришлось выйти в коридор. Вижу, женщина бьется головой о стену, кричит. Вокруг толпа людей. Кто-то подает ей воды, но стакан отбрасывается. Сквозь толпу пробраться трудно. Я громким приказным тоном предлагаю всем быстро удалиться. Остаюсь с ней одна. Предъявляю претензии по поводу того, что я приехала отдыхать, а она мне мешает спать. Командую, чтобы она пошла к себе в комнату, собрала вещи и уехала домой. Персоналу сказала, чтобы вызвали скорую помощь. Соседке по моей комнате предложила последовать за больной в ее комнату, а сама пошла спать. Снова слышу крики. Пришлось опять встать и пойти в комнату к больной. А произошло следующее. Женщина стала помогать собирать ей вещи и вызвала новую вспышку приступа. Женщину я попросила уйти, а сама заставила истеричку делать все по моему приказу. Больную забрала подъехавшая скорая помощь. Утром завтрак проходил в две смены. В первую смену в столовую пошла моя соседка, а по возвращении сообщила, что люди обсуждают вчерашнее. Про меня говорят, что я гипнотизер, и надо срочно удалить меня из санатория. На самом деле гипнозом я не пользовалась и предложила соседке пойти в кулуары и объяснить, что это педагогический прием с использованием знаний о болезни. Эта болезнь передается по наследству. Достаточно сделать анализ крови, чтобы ее определить. Больные могут сдерживать себя на работе из-за боязни потерять ее. Частое сдерживание приводит к снижению зрения вплоть до полной слепоты. Кликушество – одна из разновидностей истерии. Бывает, целые селения заражены ею от того, что браки совершаются между людьми в пределах определенной зоны проживания. Церковные служители от незнания сути совершают недозволенные действия и внушают окружающим, что нечисть завладела телом. Им надо серьезно изучать анатомию, физиологию, симптомы психических болезней. Хорошо знать, что такое вера, ее положительные и отрицательные стороны. Верой в выздоровление человек создает себе программу. Еще Иисус сказал женщине, страдающей кровотечением:
«Вера твоя спасла тебя». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 22. «Вера – великая сила, но в пределах возможного». Дневник контактов. Дано 3 июня 1998 года. «Бывает, что веришь во что-то, а потом разочаровываешься. Церковные служители стараются показать, что молитвы помогают. Ученые стали подтверждать это снимками мозга».
Но не только молитва создает мозгу торможение многих участков, но и сон, и многое другое. Например, медитация. Эта тарабарщина дает активный отдых мозгу. Выступающий с трибуны занят только докладом. Он не думает о своих ботинках, галстуке, автоматически берет стакан с водой, пьет, ставит его на место. Если спросить его, сколько раз это делал, он затруднится ответить. Но пробудить дремлющую часть мозга можно окриком или каким-то другим воздействием. Это подобно пробуждению ото сна голосом, толчком тела. Все, что делается в нашем мире, есть отражение желания тонкого существования. Не только я, но и ученые высказывают, что наш мир более жесток, чем мы его представляем. Мы погрязли во лжи, стяжательстве, совершаем преступления, строим козни, то есть делаем противозаповедное, и поэтому выращиваем в себе плутовскую сущность. На земле нам приходится так жить. Создатель дал такую возможность, а земля дает простор для хороших и плохих поступков. Такое разнообразие составляет наше земное общежитие. Его надо поставить в определенные рамки, сдерживающие беспредел. Рамки эти в Ветхом Завете называли коленами. Они организованные структуры для борьбы с различными нарушениями. В эту систему входит и религия. Она создает определенный уклад жизни и основывается на 10 заповедях. Это сила устрашения. Она внушает людям, что есть загробный мир, и те, кто будет совершать противозаповедные поступки, попадут в ад. Первосвященники, фарисеи, книжники настоящую истину не знали, им мешали шуты из тонкого мира. Я подробно объяснила, что это такое. Но настало время разоблачения шутов, и православие должно признать свое недомыслие и начать изучать мои труды. Меня послали на землю перед концом жизни всей нашей Вселенной для спасения и перехода в бессмертие. Оно приходит только после смерти тела. Кто изучает мои труды, тот уже понял истину и в корне изменил взгляд на жизнь. Только это протрезвит людей и заставит жить высокодуховно. Подверженные влиянию шутовства будут придумывать всякие высказывания против меня. Это есть подтверждение их зависимости от нечисти. Главный их аргумент – внушать людям, что я служу дьяволу, а эта нечисть может превращаться в любого святого и одурачивать меня. На самом деле, золотые нимбы они надеть на себя не могут. Их заслуживают только праведники, а мои тексты призывают к высокой духовности, и через нее создается проход в бессмертие. Меня спрашивают о том, надо ли ходить в церковь, ставить свечки, молиться. Отвечаю, ходите, ставьте свечки к иконам, вас услышат образы, и потраченную на это вашу энергию будут использовать для себя и для вас. Главная ваша просьба должна состоять в том, чтобы Господь направил вас на путь истины. По желаниям умерших и ушедших за загробный мир, православная церковь занимается строительством новых храмов, часовен, не зная о причине. Обряд крещения тоже можно совершать, ведь крещение, причастие, означает подтверждение причастности к делу Христа. Я часто повторяю, что Христос – система отбора лучшего для построения новых, высокодуховных миров. Значит, все желания и дела должны соответствовать требованию заповедей. А также каждая семья и каждый одинокий человек должен иметь мои напечатанные в церковных изданиях толкования и читать их ежедневно. Полученные деньги пойдут на строительство новых храмов. Тогда пришедшая через меня в Россию 19 апреля 2004 года пристойная законница, владычица пятизвездная, простит заблудившихся и примет в новое, уже безгреховное и бессмертное царство отрады. Через меня пришло новое толкование и новые понятия о Христе, Господе, Боге, небесах, ангелах и о многом другом. Я породила нового Христа, то есть дала новое понятие о Нем, значит, дала Сыну Своему новые пришествия в наш шутовской мир для спасения от смерти души. Спешите исправляться. Мои толкования открыли знания о спасении. Мало времени осталось до судного дня.
Суд есть определитель годности, а не осуждение. Дневник контактов дано 19 ноября 1999 года.
9 сентября 1989 года я прочла в церковной газете о том, что икона вне храма умирает, и спросила, Господи Боже, правда ли, что икона вне храма умирает?
Желательно иметь мой образ каждому путнику моему в своей душе. Вот мое желание, которое надо выполнять.
Господи Боже, а какие образы надо носить?
Каждый носит свой образ, тот, что дал ему Господь при шорох рождения души моих людей.
Каждый человек, наделенный возможностью лечить людей при помощи экстрасенсорного воздействия, не может исцелить себя. Пришла ко мне художница. Господь сказал, что не я ее нашла, а он ее прислал. Мы с ней вдвоем стали писать иконы и портреты. Я тоже имею высшее художественное образование. В этом деле каждый из нас имеет свою задачу. Это знаковые стилизованные картины. Заказчик не позирует. Портрет составляется после моей консультации с Господом по космической связи. Получаю характеристику данного человека и способность его настоящую с вознаграждением за будущий труд на благо дела Христа. То есть Господь указывает, что, заимев свой портрет, человек должен жить по велению Христа нового. Это значит, надо заиметь печатный текст полного собрания моих трудов и изучать их. Они направят человека по тропе спасения своей души. При помощи моих знаний он станет проповедником нового. На сайте есть координаты исполнителя. Личной корысти от этого у меня нет. Портрет не стоит располагать около телевизора. Коллекции различных значков, эротических картин и тому подобное. На портрет надо смотреть, разговаривать с ним, как с верным другом, и просить о помощи. Портрет отражает идущие от вас вибрации, воздействует на вас. О многом, особенно необъятном юте, не просите. Создавайте образы будущего в уме. По образу вы создадите тонкоматериальную сущность помощника, и он в потустороннем мире будет организовывать ситуации для исполнения ваших желаний. Плохие желания в виде отмщения и прочих козней быстро исполняются, но вы продаете таким образом душу шутам. Они-то вас и уведут в несчастье и погибель. Перед сном надо подходить к портрету и прощаться с ним до утра. Наши тела – биороботы, созданные для исполнения желаний тонкоматериального, то есть четвертого мира. Через нас они творят чудеса техники. Я давно уже сказала, что наш третий мир называется миром чудес. Недавно услышала по телевидению от ученых не только это и многое из моих высказываний. Но не все их открытия истолковываются правильно, потому что ученые не знают главного, что Вселенная имеет план своего развития для того, чтобы в результате его осуществления получить урожай, состоящий из золотых нимбов, то есть семян для построения новых миров. Нимб содержит плотно сконцентрированную энергию с программой будущей жизни. На пути к достижению результата все время появляются отходы производства и помехи, которые надо уничтожать или обходить стороной.
Стали много говорить о реинкарнации?
Ее на самом деле нет.
По телевидению одна женщина рассказывала, как она видит картины из своих прошлых жизней, кем она там была, как несколько раз умирала и воплощалась вновь.
На самом деле она имеет способность видеть свою историю, просматривая жизнь предков по каналу и по клану, живших раньше на земле, то есть воскрешает свою генетическую память. Мы же сучки от корня и древа жизни. Но не каждый может видеть прошлое. Нострадамус написал много выдуманных им историй, а по закону эти сказки овеществляются и становятся былью. Обозначенные имена и сроки часто сбываются один к одному. Мы малые вселенные, наш мозг думает словами. Они сразу же преобразуются в образ, так как мозг умеет создавать тонкую материальность и при помощи пылевых структур, как материала, ваяет образ и уже после этого овеществляет в нашем биомире. Вот по этому закону сбываются его сказки. По контактной связи мне было сказано, что он создавал свой план будущего, путал вехи создателя Вселенной. Создатель из нас выращивает богов для будущих дел своих. Поэтому люди становятся конкурентами, то есть самовольничают. Сверхчувствительные люди могут предвидеть надвигающиеся события. Я имею такую возможность, но в большинстве случаев не объявляю об этом. Не всегда это может помочь. Во время кампании по выборам президента России следила за настроением масс. Оппозиция выступала против Владимира Владимировича Путина. В космосе шла война противоположных сил. Тучи черные сгущались на небе, но от Путина шел золотой свет. Обычные люди такое не видят. Он распространялся все больше и больше, и черные тучи сжуривались от этого света. Стало понятно, что рейтинг Путина увеличивается быстро. За неделю до выборов я разместила на сайте предсказание о том, что на выборах победит Путин, а премьером станет Медведев. Сейчас в центре неба находится Путин в золотом шлеме в виде солнца. От нее идут золотые лучи до самого горизонта. Я всегда нахожусь в гуще людей и слышу, о чем говорят они. Они понимают трудное положение в стране и то, что только Путин может что-то сделать. По закону парадокса рейтинг Путина увеличивается. Оппозиционеры не весь народ, а значительно меньшая часть его. И победы не дождутся. Наша Вселенная выполнила свою задачу. Праведников становится меньше. Процент их стремится к нулю. В таком случае дальнейшее существование Вселенной бессмысленно с точки зрения Создателя. Но эту катастрофу можно отодвинуть, подняв высокую духовность при помощи изучения моих трудов. Именно их Ванга назвала «Огненной Библией, идущей из России». На Земле будут происходить экологические и другие катастрофы. Погибнет много людей, и только Россия выдержит натиск. В нее побегут оставшиеся в живых народы. Путин возглавит новое всемирное правительство, и праведников будет становиться больше. Из-за этого жизнь на Земле может продлиться приблизительно на 300 лет. Я изучала философию с древности до современности и достижения науки в области техники, химии, биологии, исторические факты и различного рода исследованиям. Некоторые высказывания философов стало брать на вооружение, например, что Вселенная бесконечна и существует вечно, она всегда меняется по качеству. Очень важно философское высказывание о том, что в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. На базе этого я сделала открытие, что в каждой точке есть информация даже о каждом из нас. И все изменения там фиксируются. Исполняет все это Вселенский универсальный компьютер. Значит, каждое живое творение, созданное Всевышним разумом, имеет свой индивидуальный компьютер. И наш мозг создает полевые структуры, работая на квантовой основе. После чего происходит овеществление в нашем биомире. Доказательные подробности я уже описала. Также на основе известного закона о единстве и борьбе противоположностей обосновала действие механизма для построения Вселенной. Открыла много законов, которые были неизвестны людям. Например, закон оборотня, из чего строится нечто. А другие можно найти в моих трудах. Поделка Творца создается в угоду образу. Этот закон действует во всей Вселенной. Например, портной сошьет платье по заказанному фасону из конкретной ткани. Я описываю всю структуру построения Вселенной, как она исполняет заказ при помощи трех ступенек. Это желание заказчика, дело мастера и результат. Наш мир есть мир чудес. Подробно описала его связь с тонкоматериальным миром. Тонкоматериальный и наш мир живут во многом по одним и тем же законам. Мы повторяем их, так как они в нас сидят и ведут по своим интересам. У них, как и у нас, есть информационная база данных о прошлом, то есть архив. У нас это выглядит в виде записи происходящего в писанности, звуки и видео. Мы можем из нее извлечь информацию о прошлом, и они тоже такое делают на более высоком техническом уровне. Например, сигнал SOS давно утонувшего Титаника иногда могут улавливать даже наши приборы. Сейчас по телевидению показывают научные передачи, в которых звучат мои слова. Например, «Наш мир называется миром чудес». Говорят, что из ничего появляется нечто, что Солнечная система создана высшим разумом. Наверное, эти люди читали мои труды, но глубоко в них не вникли, потому что их некоторые умозаключения ошибочны.
Что надо знать о Солнечной системе?
В Солнечной системе главную роль играет само Солнце. Мне было сказано по контактной связи 16 февраля 2010 года.
Построение нового мира у него находится в утробе своей. Оно без конца выбрасывает из себя низкие и высокие троны, поспешно и заторно. Называется это импульсивностью. Горит в нем очаг. Он печет просторные небеса и отправляет их по зонам. Спускаются небеса к вам на работу, а урожай от них приходит в новое спознаечное место. Отчего и ваши дела устраивают спонсора, а не зона отчетности за мозговую работу. Солнце – возрастное сооружение. Оно сейчас находится в плодоношении каверзных сущностей для гостикового конца. Гости вы и зародыши нового строительства со своим укладом. Погостили, пора и честь знать. Измором вас приходится прогонять.
6 мая 2010 года было сказано.
Психика людей соответствует не только земному настрою, но и отражает вселенское состояние. Ведь все взаимосвязано. Наступает бешеная безотчетность, беспредел, необузданность, то есть безумие, и крах.
Вся наша галактика вращается вокруг центра Вселенной. Солнечная система может засосаться черной дырой и прекратить свое существование. Черные дыры различной величины, и в самой Солнечной системе их много. Так построен этот мир. Одно поедает другое. Наши организмы поедают растения и животных. Рот есть заглатывающая пасть, а переваривающая система выбрасывает отходы. В настоящее время наука и техника уже много знает о Солнечной системе, о самом Солнце, планетах и спутниках. По телевидению идут такие передачи. Смотрите, читайте мои высказывания. Я много написала, но еще больше знаю.
Заключение.
Каждый из нас о себе говорит «я». Я есть ходок по жизни, не дремлющий постовой. В настоящее время наши яшки проходят земной биологический этап жизни, где набирают багаж знаний и возможностей для перехода в тонкоматериальную жизнь. Там он сортируется и распределяется по зонам хорошим и плохим. Хорошее окутывает золотым нимбом программами и снаряжает в дальнейший путь для построения новых миров. Мы там не будем людьми, а преобразованными в богов сущностями. Я точно знаю, что есть загробная жизнь. Я только докладываю о нем. Ваш выбор – верить или не верить. Рассчитываю на ваше здравомыслие. У кого его нет, значит, принять нечем и нет шансов для прохода бессмертия.